Арзамас представляет курс «Русская литература 20 века», сезон 5, эпизод 5, «Бабель. Справка и мой первый гонорар», рассказывает Александр Жалковский.
Этот рассказ написан, эти рассказы написаны между 22-м и 28-м годами, отвернуты советской печатью в 33-м году, напечатаны в 60-е годы, справка в 66-м в СССР, а мой первый гонорар в 63-м за границей и в 67-м году в СССР. Но в каком-то смысле справка была напечатана и при жизни автора, и как бы в СССР, ну и как бы за границей. По-английски, Answer to Inquiry, в журнале International Literature, витрине советской якобы свободной литературы на Запад. Бабель тогда отнюдь не был репрессированным и даже запретным автором. Так что один из вопросов, на который предстоит ответить, это что же в этом рассказе такого запретного? А второй вопрос, какой из двух вариантов, справка или мой первый гонорар, окончательный или, по крайней мере, более окончательный? Начну со второго вопроса. Наукой он до сих пор однозначно не решен, авторская воля неизвестна. Разве что считать авторской волей готовность Бабеля напечатать этот рассказ в 1937 году, хотя и на иностранном языке, но все-таки при его жизни вот именно вариант справка. Мой же ответ, что, конечно, окончательным вариантом является справка. Во-первых, потому что она вдвое короче. Без повторов, смазывающих финальный повествовательный эффект про сестру мою стерву, сестру мою бляху. В первом гонораре это несколько раз проходит, а в справке один ударный раз в конце. И без целого начального куска, вуайеристского куска, о сексе за стеной, которому завидует рассказчик, который наличествует и в другом, опубликованном рассказе «Улица Данте», 1934 год, и таким образом был бы просто повтор. И вообще, Бабель любил краткость, точку, поставленную вовремя, как он знаменитым образом сформулировал в рассказе Гюи де Мопассана. Ответ же на первый вопрос, что тут такого антисоветского, оставим на закуску. Итак, справка. Название подчеркнуто антилитературное, сниженно деловое. Бабель говорил, что рассказу надлежит быть точным, как военное донесение или банковский чек. И рассказ стилизован как ответ, то ли письменный, то ли устный, это не ясно. Но вот что ясно, это что явно вымышленный, даваемый автором какой-то литературной инстанции или читательской аудитории, товарищам, это в тексте, ответ на запрос о том, как рассказчик стал писателем. Поводом, сообщает он, в ответ на запрос, стала любовь. Но с первых же строк нас поражают многочисленные парадоксы. Любовь, но к кому? К немолодой и некрасивой проститутке, похожей каким-то образом на изображение Богородицы на носу рыбачьего баркаса. Женщине совершенно неромантичной, крайне деловой и в этом успешной, к тому же очень семейственного склада. Тем самым сразу задействуется и провокационно подрывается целая традиция русской да европейской литературы. То, что можно назвать топосом проституции. Тут и Невский проспект Гоголя, и записки из подполья Достоевского, вторая часть по поводу мокрого снега. И «Что делать» Чернышевского, и «Воскресенье» Толстого, и «Припадок» Чехова, и многие другие тексты русской классики. Этот архисюжет состоит в том, что образованный молодой герой сталкивается с проституткой и мечтает спасти ее, помочь выкупиться из публичного дома. Он готов жениться на ней, дать ей честное занятие, образование, свое имя. Он видит в ней не проститутку, а сестру, иногда сестру во Христе, Марию Магдалину. Разрешается конфликт по-разному, но в неких единых рамках. Гоголевский Пискарев отвергнут проституткой, не желающей менять образ жизни. Зато он сам меняется, как бы уподобляясь ей. Он становится продажным художником и гибнет от наркотиков. Молодой врач Кирсанов из романа «Что делать?» убеждает Настю бросить профессию, помогает материально, лечит ее, отлучает от вина, характерный момент, и лишь потом начинает жить с ней, как с любовницей. Но тут она все-таки умирает, уступая место главной героине романа Вере Павловне. Герой Достоевского изображает из себя героя а-ля Кирсанов, но на самом деле только унижает проститутку Лизу, вымещая на ней свои другие обиды, Она же, в конце концов, уходит от него, оказавшись типом сильной русской женщины. Деньги его она отвергает. Русские проститутки денег не берут. Бабелевская же Вера ни в каком спасении не нуждается. Не особенно нужен ей и очередной клиент, 20-летний рассказчик, которого она таскает за собой по городу, занимаясь различными делами, а потом оставляет одного в номере, собирая в дорогу и провожая старушку знакомую, едущую к сыну в Армавир. Все очень по-семейному. Герой же ждет ее в номере. Там все предельно убого и антиромантично. Вера, наконец, приходит, готовится к сексу как доктор к операции, произносит, зевая прозаическое «сейчас сделаемся», начинает расспрашивать юного героя о его жизни, тогда, как обычно, напротив, расспрашивают проститутку, как она дошла до жизни такой. Герой явно подавлен всем этим, и, как догадывается читатель, совершенно не чувствует себя в форме для ожидаемой половой инициации. «Мой первый гонорар, сравни мой первый гусь», Бабель охотно берет подобные инициационные темы и дает такие первые заглавия. И тут, отвечая на расспросы Веры, герой начинает сочинять рассказ о своей жизни. Мальчика-проститутки для мужчин, мальчика у армян. Сдабривая его деталями из прочитанных книг, церковный староста. Это было украдено у какого-то писателя, выдумка ленивого сердца. И на ходу дожимая эффекты, если ему кажется, что слушательница теряет к рассказу интерес. Чтобы поправиться, я вдвинул астму в желтую грудь старика. Он и сам вместе с Верой, имя, конечно, не случайное, начинает верить в свою выдумку, в чем и признается читателю. Жалость к себе разрывала мое сердце. Он полностью покоряет Веру своим писательским искусством. Она свято верит в правду его рассказа, признает его своей сестричкой, вспомним клишированную сестру во Христе, с которой в конце не пожелает расплеваться. То есть он получает полное подтверждение своей успешной инициации как литератора, поскольку предъявляет свои верительные грамоты носительнице именно той профессии и именно той ужасной реальности, на знание и причастность к которой он претендует и имеет полный успех. Как часто у Бабеля, например, в «Гвидо Мопассане», словесный успех ведет и к сексуальному. Происходит равноправный обмен между представителями двух искусств. Типичный бабелевский бартер. Он ей искусство слова, она ему искусство любви. Весь рассказ является, конечно, гимном словесному искусству. Его способности овладеть жизнью в ее самом вызывающем воплощении. Герой преображает вялую 30-летнюю женщину с опавшими грудями в страстную любовницу, заряжает самого себя любовным пылом, а кроме того, творчески наделяет свои отношения с ней всеми мыслимыми ролевыми ипостасями. Пара клиент-проститутка принимает также вид пары равноправных любовников, пары мастеров искусств, разных искусств, пары сестричек, то есть лесбиянок, двух братьев в метафорическом абзаце о деревенском плотнике, который рубит избу своему собрату-плотнику, то есть как бы однополых любовников. Наконец, эдиповской пары сын и мать, материнская фигура, причем мать осуществляет половую инициацию героя. Плотницкая же рубка типично русской избы для новобрачных, вспомним выше стропила плотники Сапфо и весь соответствующий свадебный топос, может намекать на постройку Бабелем себе самому желанного собственного дома в русской литературе. Ведь он с самого начала, уже в очерке «Одесса» 1915 года, мечтал превзойти русских классиков Толстого, Достоевского и Горького. Что он и делает, вступив на территорию топоса проституции и вывернув его наизнанку. Его проститутка не нуждается в спасении, а нуждается в литературном покорении, как наивная читательница. И рассказ кончается их радостным совместным чаепитием на Майдане. Кстати, чай вместо вина – постоянный рецепт традиционных спасателей проституток в русской литературе. Но здесь пьется чай багровый, как кирпич, и горячий, как пролитая кровь. Покруче вина. Денег Вера у него, как водится, не берет, но не из гордости, а из любви и побратимства. Он же кладет 2 золотых в карман, как свой первый гонорар. Это последние слова справки и заглавие первого варианта рассказа. Что же в этом рассказе такого непечатного по советским стандартам начала 30-х годов? Ну, прежде всего, конечно, секс. Да еще секс с проституткой. И к тому же безо всякого спасения, искупления и вообще морально-политического оправдания. Более того, это совершенно суперменское, ницшеанское, артистическое высокомерие по отношению к трудящейся женщине из низов, которая наивно верит в наглые выдумки героя, прямо на глазах списывающего, ворующего у нее ее якобы тяжелую жизнь. Но главное, конечно, изощренное приравнивание двух искусств – писательства и проституции, звучащее страшным кощунством на фоне официальной идеологии, согласно которой писатели – инженеры человеческих душ, они призваны служить народу и высоким идеалам коммунизма, причем одновременно еще и каким-то образом выдавать написанное за правду. Уж не такую ли же правду, как правда в кавычках, вымышленная бабелевским рассказчиком. Кстати, о горькой правде жизни этого рассказчика, о его тяжелом детстве. Великим изобретателем и пропагандистом тяжелого детства в русской литературе был, конечно, Горький. Старший товарищ, покровитель, приемный литературный отец Бабеля. В справке Бабель перегорчил самого Горького, придумав и продав слушательнице детство, тяжелее которого не придумаешь. Был Горький и настойчивым проповедником красивой выдумки. Вспомним хотя бы Луку из «На дне Горького». В справке герой великолепно и в то же время издевательски сочетает выдумку с горькими истинами. Его герой соблазняет веру не возвышающим обманом, а обманом унижающим, унижающим его. Но этим находит путь к ее сердцу. Писал Горький и много о проститутках. Особенно схож справкой рассказ «Болесь», где есть и проститутка, и литературные услуги, и выдумки. Кстати, тема покорения проститутки литературными методами была намечена уже у Достоевского в его «По поводу мокрого снега». Там герой именно старается перевернуть душу проститутки своими рассуждениями. Фальшивыми, конечно. Пародирующими спасательный топос Чернышевского. А когда ему кажется недостаточно, то и живыми картинами. Но Достоевский, больная совесть наша, осуждает своего литератора, а Бабель своего прославляет. Насколько основательно предположение об антигорьковской направленности справки? Ведь имя Горького в рассказе не поминается. А впрочем, разве нет? «Мы жили в Алешках Херсонской губернии», придумано было для начала. Это первые слова истории, которые герой заплетает доверчивой проститутке. Опубликована же справка была по-английски в 1937 году, уже после смерти Горького.
Читайте дополнительные материалы курса на сайте arzamas.academy.